Глава третья. Уже были зазимки. Утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю. Уже зеленя уклочились, и ярко-зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом, озимого и светло-желтого ярового жневья с красными полосами гречихи. Зазимки. Первые морозы или небольшая ранняя пороша с заморозками еще до устоявшейся зимы. Зеленя уклочились, то есть озимы и зеленя заросли, густо кустятся. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами, между черными полями озими и жнивами, стояли золотистыми, ярко-красными островами посреди ярко-зеленых озимей. Русак уже до половины затерся, перелинял, лисьи выводки начинали разбредаться, и молодые волки были больше собаки. Было лучшее охотничье время. Собаки горячего молодого охотника Ростова уже не только вошли в охотничье тело, но и подбились так, что в общем совете охотников решено было 3 дня дать отдохнуть собакам и 16 сентября идти в отъезд, начиная с Дубравы, где был нетронутый волчий выводок. В таком положении были дела 14 сентября. Весь этот день охота была дома. Было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать и оттеплело. Стало замолаживать. Сухая, ясная, морозная погода сменяется влажной, пасмурной, туманной, клонящейся к дождю. 15 сентября, когда молодой Ростов утром в халате выглянул в окно, он увидал такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты, как будто небо таяло и без ветра спускалось на землю. Единственное движение, которое было в воздухе, было тихое движение сверху вниз спускающихся микроскопических капель мги или тумана. На оголившихся ветвях сада висели прозрачные капли и падали на только что свалившиеся листья. Земля на огороде, как мак, глянцевито мокро чернела и в недалеком расстоянии сливалась с тусклым и влажным покровом тумана. Николай вышел на мокрое, с натасканной грязью крыльцо, пахло вянущим листом и собаками. Черно-пегая, широкозадая сука Милка, с большими черными на выкате глазами, увидав хозяина, встала, потянулась назад и легла по-русачьи, потом неожиданно вскочила и лизнула его прямо в нос и усы. Другая борзая собака, увидав хозяина с цветной дорожки, выгибая спину, стремительно бросилась к крыльцу и, подняв правило, хвост, стала тереться о ноги Николая. «Огой!» — послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, который соединяет в себе и самый глубокий бас, и самый тонкий тенор. Из-за угла вышел доезжачий и ловчий Данила, по-украински в скобку обстриженный, седой морщинистый охотник с гнутым арапником в руке, и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином и презрительно посмотрел на него. Презрение это не было оскорбительно для барина. Николай знал, что этот все презирающий и превыше всего стоящий Данила все-таки был его человек и охотник. Доезжачий и ловчий Данила. Доезжачий — служитель, обучающий гончих собак. В его ведении находится стая. Ловчий — главный псарь, старший над псарями, управляет всем порядком псовой охоты. «Данила», — сказал Николай, робко чувствуя, что при виде этой охотничьей погоды, этих собак и охотника, его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствии своей любовницы.
«Что прикажете, ваше сиятельство?» — спросил протодиаконский, охриплый от порсканья бас, и два черные блестящие глаза взглянули из-под лобья на замолчавшего барина. «Что, или не выдержишь?» — как будто сказали эти два глаза.
Охриплый от порсканья бас. Порсканье — крик, гомон, гвалт, шум при травле зверя. Даль приводит пример охотничьей лексики. «Порскай, псари, порскай!» Не порскается, охрипли все. «Хорош денек, а? И гоньба, и скачка, а?» — сказал Николай, чеша за ушами Милку.
Данила не отвечал и помигал глазами. «Уварку посылал послушать на заре», — сказал его бас после минутного молчания. «Сказывал, в отрадненский заказ перевела. Там выли».
«Перевела» — значило то, что волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в отрадненский лес, который был за две версты от дома и который был небольшое отъемное место. «А ведь ехать надо», — сказал Николай. «Приди ко мне с Уваркой».
«Как прикажете».
«Так погоди ж кормить».
«Слушаю».
Через 5 минут Данила с Уваркой стояли в большом кабинете Николая. Несмотря на то, что Данила был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление, подобное тому, когда видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни. Данила сам это чувствовал, и, как обыкновенно, стоял у самой двери, стараясь говорить тише, не двигаться, чтобы не поломать как-нибудь господских покоев, и стараясь поскорее все высказать и выйти на простор из-под потолка под небо. Окончив расспросы и выпытав сознание Данилы, что собаке ничего, Даниле и самому хотелось ехать, Николай велел седлать. Но только что Данила хотел выйти, как в комнату вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и не одетая, в большом нянином платке. Петя вбежал вместе с ней. «Ты едешь?» — сказала Наташа. «Я так и знал. Соня говорила, что не поедете. Я знала, что нынче такой день, что нельзя не ехать».
«Едем», — неохотно отвечал Николай, которому нынче, так как он намеревался предпринять серьезную охоту за волками, не хотелось брать Наташу и Петю. «Едем, да только за волками. Тебе скучно будет».
«Ты знаешь, что это самое большое мое удовольствие», — сказала Наташа. «Это дурно. Сам едет, велел седлать, а нам ничего не сказал».
«Тщетно россом все препоны, едем», — прокричал Петя. «Да ведь тебе нельзя».
«Маменька сказала, что тебе нельзя», — сказал Николай, обращаясь к Наташе. «Нет, я поеду, непременно поеду», — сказала решительно Наташа. «Данила, вели нам седлать. И Михайло, чтобы выезжал с моей сворой», — обратилась она к ловчему. И так-то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней для него казалось невозможным. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь как-нибудь нечаянно не повредить барышню.